Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 5 марта, президент Украины Виктор Янукович прибывает с официальным визитом в Москву. Дело ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Номинанты на премию «Ника». Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина? В середине часа ждем звонков в студию по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина? Такой вопрос сегодняшней нашей программы. Сегодня в Москву с официальным визитом прибывает президент Украины Виктор Янукович. Это его первый визит в Россию в качестве главы государства и второй зарубежный. 1 марта Янукович посетил Брюссель, где провел переговоры с руководством Евросоюза. О том, с какими предложениями и ожиданиями едет новый украинский президент в Москву, репортаж корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
На московских переговорах Виктор Янукович намерен поднять вопрос о пересмотре украинско-российских газовых контрактов, заключенных 19 января прошлого года. Как подчеркивают в администрации украинского президента, без снижения цены на российский газ не удастся поднять национальную экономику. Вполне вероятно, что в ходе визита Януковича будет обсуждаться и создание консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Россия решает вопрос по газу не сразу, никогда это не делает авансом, решает его в самый последний момент, то есть либо накануне Нового года, либо сразу после Нового года. И решает после длительных, сложных переговоров. Тем более на сегодня нет формулы решения этого вопроса. Очевидно только одно, что Янукович хочет поменять газовое соглашение, в частности по цене хотят снизить планку, но Россия же на это просто так не согласится. Соответственно, на каких условиях это возможно? Параллельно будет обсуждаться вопрос о судьбе газотранспортного консорциума. Думаю, что будет делать только первый шаг, я бы сказал так, будет такая разведка, вряд ли боем, скорее озвучивание своих позиций и интересов со стороны Януковича. И, возможно, Россия даст понять, готова она пойти на кардинальные изменения правил игры или нет. Если готова, то на каких условиях?
Если договоренности по газовым проблемам и будут достигнуты, то возможность оформить их появится только после утверждения Верховной Радой нового кабинета министров.
Так что это скорее визит смотрины, визит выражения лояльности для Януковича по отношению к России, но и прощупывание позиций по тем или иным вопросам как со стороны Януковича, так и со стороны России.
Накануне визита пресса утверждала, что в Москве Виктор Янукович будет просить кредит в размере 5 миллиардов долларов. Такую же сумму безуспешно пыталась одолжить у российских властей в минувшем году премьер-министр Юлия Тимошенко. Предполагается, что в повестке дня украинско-российских переговоров будут и вопросы о статусе Азовского моря и Керченского пролива, а также о пребывании и функционировании российского Черноморского флота на территории Украины.
Янукович будет, знаете, действовать сейчас как Кучма в 94-95 годах. Он будет проводить такую мягкую, многовекторную политику как внутри страны, так и за ее пределами. Я имею в виду внешнюю политику. И, соответственно, не стоит ожидать быстрых решений. Максимум, что мы можем увидеть или услышать, это некие совместные заявления двух президентов. Будет очень интересный, важный момент. Состоится ли встреча Януковича и Путина? И как это будет подано? То есть, главным является сам факт встречи и начало большого переговорного процесса. Никаких реальных результатов ожидать от визита не стоит.
Говорил руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эту тему продолжим беседой с московским экспертом. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина я спросил, визит Виктора Януковича в Москву будет визитом вежливости? Янукович приезжает в Россию в качестве лидера Украины уже через неделю после инаугурации. Или стоит ожидать серьезных переговоров по наиболее актуальным для двух стран проблемам?
Мне кажется, визит вежливости закончился. Он закончился в Брюсселе. Кстати, поэтому, с моей точки зрения, Янукович и выбрал Брюссель как первое место. Туда не очень надо было готовиться. Это было скорее церемониальное действие, чем реальные переговоры. И мы это увидели. В Москве же действительно есть о чем поговорить очень серьезно. И для этого надо было подготовиться. Много вопросов. Первые чисто тактические. Это вопрос все того же газа. Это вопрос возможной экономической помощи со стороны России. Будем говорить прямо. Я думаю, этот вопрос будет подниматься. Но и это и вопросы более стратегического плана. Решить первые два вопроса без того, чтобы не достигнуть определенных договоренностей по стратегическим вопросам, а это, безусловно, возможность в той или иной мере взаимодействия с формирующимся таможенным союзом. И в более широком плане возрождение той идеи, которую, кстати, вынашивала команда Януковича в свое время и лично Николай Янович Азаров, это идея единого экономического пространства. Вот обсуждение всех этих проблем, которые отягощены в том числе и тем, что Украина, например, вступила в ВТО, и ее возможности резко этим ограничены для взаимодействия с этими интеграционными объединениями, и будет, я думаю, основным нервом переговоров.
А есть у нового украинского президента и российского руководства такие вопросы, по которым мнения сторон расходятся, и это, скажем так, конфликтные вопросы?
Безусловно, конфликтным местом в взаимоотношении является вопрос газотранспортный. С одной стороны, наконец-то Украина изменила свою позицию по поводу консорциума по своей газотранспортной системе, потому что раньше все и оранжевые, и белые, и голубые говорили, это наше все, никому не отдадим и никогда. Но с другой стороны, за это время и Евросоюз, и Россия, устав, что называется, ждать разумного решения Украины, начали строить обходные пути и вложили уже в подготовку к строительству этих путей достаточно немалые средства. Смысл создания консорциума на украинской нефтегазовой системе не то чтобы совсем пропадает, но он сильно девальвируется в условиях реального строительства, начала строительства Северного и Южного потока. Это, конечно, та проблема, которую будут обсуждать, имея достаточно разные позиции.
Если в целом говорить об отношениях России и Украины, как они будут развиваться, по первым каким-то решениям, заявлениям Януковича уже это можно понять? И многое ли будет зависеть в этих взаимоотношениях от того, кто станет премьер-министром Украины?
Да, наверное, немногие заметили, что, собственно говоря, принципиальную коррекцию в украинской, что называется, европейский выбор Янукович уже внес в статье в американской газете Wall Street Journal 17 февраля, когда он сказал, что Украина должна быть мостом между Россией и Западом. Раньше все-таки была модель, чем дальше от России, тем ближе к Европе. Но когда выдвигается концепция моста, предполагается, что, так сказать, он строится с двух сторон, с двух берегов. А значит, в рамках этой концепции Украина вместо того, чтобы, что она иногда делала, мешать налаживанию связи между Европейским Союзом и Россией, должна наоборот выдвигать собственные инициативы по этим связям, коль скоро она мост. А это принципиальная позиция, в том числе и в идеологическом плане. Что касается премьера, мне кажется, что шансы у Николая Азарова в последние дни возросли. Но они отнюдь не стали стопроцентными.
Такого мнения придерживается Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу у входа в станцию метро близи здания Пентагона. Ранены два сотрудника охраны Пентагона и сам нападавший. Президент Украины Виктор Янукович начинает сегодня визит в Россию. В Ингушетии, по сообщениям правоохранительных органов, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. В Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей высшего законодательного органа страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. «Бедная Лиза» Аллы Сигаловой, новые стихи Сергея Стартановского и «Музей забытых вещей в Великом Новгороде». Ну а сейчас в программе «Время свободы» вновь тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. И сейчас для подробного изучения мы выбрали публикацию из газеты «Коммерсант» на полосе общества, и посвящена она событиям в Приморье.
И озаглавлена она «Приморье слилось в едином подрыве». Как выяснилось, оппозиционные партии и движения, действующие в Владивостоке, заявили вчера о создании коалиции против разрушительной политики правительства и партии «Единая Россия». О создании коалиции было объявлено в штаб-квартире Владивостокского горкома КПРФ. Помимо приморских коммунистов, в нее вошли местные отделение партии «Яблоко», Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, «Солидарности» и «Тигра». Напомним, это товарищество инициативных граждан России. В одиночку противостоять «Единой России», контролировать ход подсчета голосов на выборах, организовывать крупные акции протеста невозможно. Конец цитаты. Так объяснил мотивы создателей коалиции активист «Тигра» Артем Самсонов. Ближайшая совместная акция коалиционеров – митинг протеста во Владивостоке, который запланирован на 20 марта. И пройдет под лозунгом правительства Путина в отставку. Ближайшая стратегическая задача коалиции – лишить «Единую Россию» монополии на власть по итогам выборов краевого парламента, которые пройдут в октябре 2011 года. Приморские отделения ЛДПР и «Правого дела» от вхождения в коалицию пока отказались, отмечает «Коммерсант». Создание коалиции может привести к тому, что у коммунистов Приморья возникнет конфликт с федеральным руководством партии. Буквально накануне зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин направил во все региональные отделения открытое письмо с требованием не допускать участия в акциях, организуемых центральным и региональными штабами КПРФ, всевозможного рода шарлатанов, политических проходимцев и тому подобное. Конец цитаты. Вчера он заверил «Коммерсант», что сегодня же разберется с инициативой Владивостокской городской организации, подключив для этого секретарей краевой организации. На митингах, которые проводит КПРФ, еще раз цитата, «не должно быть этих попов-гапонов», заявил господин Кашин, имея в виду Бориса Немцова и Михаила Касьянова. Ну, а «Приморское яблоко», в отличие от коммунистов, вошло в коалицию так, чтобы не получить конфликта с федеральным руководством партии. Эксперты отмечают, пишет далее «Коммерсант», что оппозиционеры, прежде всего партийные, начали объединять усилия, невзирая на установки своего руководства. Руководство этих партий в Москве. И потому опасается делать такие шаги, которые бы вызвали недовольство в Кремле, считает профессор международного эколого-политологического университета Сергей Черняховский. А региональные лидеры, по его мнению, ближе к жизни и делают все, чтобы не упустить шанс. Но чувствительной для власти волны протестов подобные инициативы снизу вряд ли поднимет. Все рейтинги президента и премьера стабильны, и тенденции к понижению не проявляют, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Приморье слилось в едином подрыве», газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерия. Еще одна тема из свежей российской прессы через полчаса в программе «Время свободы». Европейский суд по правам человека накануне рассмотрел жалобу миноритарных акционеров ЮКОСа, добивающихся признания того факта, что компания фактически подверглась рейдерской атаке со стороны российских властей. Акционеры считают, что налоговые претензии к ЮКОСу были политически мотивированы. Компенсация, которую заявители рассчитывают получить в случае удовлетворения жалобы, достигает 98 миллиардов долларов. Для принятия решения страсбургским судьям может потребоваться полгода. Большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что любое решение, принятое по жалобе ЮКОСа, существенно отразится на дальнейшем политическом и экономическом развитии России. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
От имени акционеров ЮКОСа с жалобой в Европейский суд по правам человека в 2004 году обратился адвокат Пирс Гарднер. Он, в частности, обратил внимание на действия российских налоговых органов, которые компания расценила как незаконный отъем собственности. Общий смысл выступления представителя правительства России в суде сводился к тому, что налоговые требования были справедливыми и вообще, как можно рассматривать жалобу компании, которой уже нет. По мнению сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова, любое решение страсбургских судей по делу ЮКОСа отразится на дальнейшем политическом и экономическом развитии России.
Если решение будет в пользу ЮКОСа, то это мощнейший удар по путинской группировке, которая находится у власти. Это означает, что все эти Байкал-финанс-группы, все эти сеченские схемы по расчленению компании, а потом по ее захвату, признаны будут мошенническими. И даже если финансовые требования ЮКОСа многомиллиардные удовлетворены не будут с точки зрения имиджевой, с точки зрения репутационной, по путинскому режиму будет нанесен мощнейший международный удар. И напротив, если жалоба ЮКОСа будет отклонена, то есть, по сути, победит путинская концепция, что все было по-честному и так далее, то это, конечно же, будет служить укреплению режима. И с помощью пропагандистской машины, которая заточена на восхваление Путина, будет преподнесено, что мировое сообщество полностью поддерживает и заключение Ходорковского и Лебедева под стражу, и арест активов ЮКОСа, и потом фактическую национализацию этих активов и так далее. То есть все будет зависеть от решения на самом деле.
Несмотря на то, что решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа так или иначе коснется всех россиян, считает Борис Немцов, в первую очередь оно затронет интересы бизнеса.
Я думаю, что в бизнес-плане это может повлиять на климат, потому что очевидно, что решение в пользу ЮКОСа – это определенная гарантия защиты для других бизнесов, которые подвергаются рейдерским захватам. Не обязательно, кстати, на путинском уровне, может быть, на уровне регионах, на уровне даже городов и так далее. И наоборот, если решение будет в пользу Путина, а в Страсбурге на самом деле суд Ходорковский против Путина, а не ЮКОС против России, как вы сами понимаете. Так вот, если будет решение в пользу Путина, то это будет сигнал к тому, что можно дальше творить беспредел, отбирать бизнес, и за это даже на международном уровне никаких санкций не последует. То есть решение на самом деле судьбоносное. Нет здесь никаких оттенков, либо белое, либо черное.
Фиксированных сроков для принятия решения Европейским судом по правам человека не установлено. В зависимости от сложности и объемности дела на вынесение решения может уйти до полугода. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
31 марта в театре «Оперетты» состоится 23-я церемония награждения лауреатов премии «Ника». Список номинантов уже оглашен. С подробностями Марина Тимашева.
На премию в номинации «Лучший игровой фильм» претендуют «Волчок», «Палата номер 6», «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Именно последняя из перечисленных лент собрала наибольшее число номинаций, включая главный, и с этим невозможно не согласиться. «Полторы комнаты» уже взяли изрядное число наград как в России, так и за рубежом, и на мой вопрос, существенно ли для него, какую именно премию он получает, режиссер Андрей Хржановский ответил.
Но я к Нике со времен ее учреждения отношусь с почтением и доверием, и любые результаты, проголосованные на этой премии, воспринимаются мною как мнение коллег, которым надо дорожить.
По традиции, имена лауреатов в номинациях «За вклад в искусство» и «За честь и достоинство профессии» объявляют заранее. В этом году отмечены Юрий Нарштейн и Людмила Гурченко. И уже названы имена лауреатов в номинации «Мужская роль». Дело в том, что двумя претендентами на премию стали Олег Янковский, фильмы «Царь» и «Анна Каренина», и Владимир Ильин, «Райгин» в «Палате номер 6». Руководство фестиваля решило, что дальнейшего голосования не будет. Обе награды будут вручены. Еще одна новость состоит в том, что истекает срок полномочий президента фестиваля Алексея Баталова, и я спросил у Алексея Владимировича, хочет ли он сам остаться на этом посту.
Нет, я плохо нацелен, потому что надо там что-то лечиться, уже возраст мне мешает, честно говоря. А так я и желаю, как ты понимаешь, самого счастливого существования.
Художественный руководитель премии Юлий Гусман сообщил, что Министерство культуры выделило Нике грант. На мой вопрос, какая структура теперь будет финансировать фестивали, Министерство или Фонд поддержки кинематографии, он ответил.
Я очень надеюсь, что это все-таки превратится в Министерство культуры, потому что, если дай бог, это будет нет, это вообще бессмысленно. Они не попали в руки, дело в том, что это живое общественное дело, и это живое общественное дело, оно существует в рамках инициативы. И поэтому большое спасибо, что выделяется этот день государства. Но фестиваль делается не государством, делается людьми, волонтерами. Кино живо талантами, людьми. Но вот пока я очень рад, что Министерство культуры, вышестоящие какие-то начальники понимают, что не очень стоит складывать яйца в одну корзину, тем более, картина кажется трухлявой, гнилой и подпорченной. Может, яйца все разобьются.
Юрий Соломонович, а вообще в этом году было сложнее, чем прошлые годы?
Тут нельзя сказать, что сложнее. Сложность одинаковая все время. Последние годы, как только появились наши, так сказать, коллеги, которые, значит, скопировав Нику, стали, значит, вручать свое, птицу. Стало сложнее, потому что, да, перекрывают все каналы, там говорят гадости начальникам, шепчут в уши. Ну, в общем, это все странно, когда есть две премии, которые вручают за одни и те же фильмы. Не то сложнее, это все достаточно противно, потому что хочется такое дело, как Ника. Дело праздника, дело добры, дело любви, которое было придумано для этого. Мы ее придумали для этого, чтобы порадовать неформальной оценкой товарищей. Что когда это как превращается в какую-то борьбу амбиций, тщеславия и всего остального, это грустно. Но пока мы выживаем и будем выживать.
Мне кажется, что все премии и что ли это объединение кинематографические, что они очень всеядны. Вот мне, например, ужасно сложно представить себе, как одни и те же люди могут голосовать, ну, практически равным числом голосов за фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие» и там за фильм «Волчок». Вы спокойны к этому?
Это абсолютно правильно. Как говорил товарищ Мао Цзэдун, пусть расцветает сто цветов, пусть соседствует сто искусств. Но вот смотрите, как наши реагируют. Вы же сами, вы критики, вы сами голосовали. И каждый раз появляются статьи, на мой взгляд, что-то дурацкие. Как могла Академия избрать? Ну, как я могу сказать? Вы же сами избираете. Ну, всегда «Оскар» не нравится, «Цезарь» не нравится. Я считаю, что не важно, кого избрали. Важно сохранить наше микрогражданское общество в эпоху, когда все это разрушается в угоду вертикали и большой, и малой, и средней, и кинематографической.
Это был Юлий Гусман. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье молчала о Владимире Путине 10 лет?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Каким запомнит мир и Абхазия Владислава Ардзинбо?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Как советская армия уходила из Германии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Виктор Янукович съездил в Брюссель и собирается в Москву. Какой будет внешняя политика нового президента Украины? Ведущий программы Виталий Портников побеседовал с бывшим заместителем министра иностранных дел страны Александром Чалом. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы вновь возвращаемся к теме Сталина. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина. Мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И напомню, что ответить на наш вопрос, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина, вы можете и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Все это после краткой сводки новостей в Москве 9.30.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Чили заявило, что число официально опознанных жертв землетрясения и цунами на прошлой неделе 279. Ранее сообщалось о 802 погибших. По данным властей, первоначальные списки были недостоверными, поскольку включали пропавших без вести. Президент Чили Мишель Бачелет объявила с 7 марта трехдневный национальный траур. Группа российских правозащитников в четверг пришла в московский ОВД «Арбат», чтобы рассказать о санкционированном митинге за реформу МВД, который состоится 6 марта на Триумфальной площади. После этого в ГУВД заявили, что готовятся провокации в отношении сотрудников милиции. В Ингушетии, по сообщениям правоохранительных органов, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Президент Украины Виктор Янукович начинает сегодня визит в Россию. Как ожидается, главная тема его переговоров с президентом Дмитрием Медведевым – поставки российского газа на Украину и его транзит в Европу. В Таджикистане по результатам выборов в парламент правящая Народно-демократическая партия президента Эмомали Рахмона получила 54 из 63 мест. Как сообщили в пятницу в Центральной избирательной комиссии страны, оставшиеся 9 депутатских мандатов разделили представители оппозиционной партии Исламского возрождения и коммунисты. Полиция Вашингтона установила личность злоумышленника, открывшего в четверг стрельбу у здания Пентагона и ранившего двух охранников. По данным полиции, 36-летний Джон Патрик Бедл собирался проникнуть в Министерство обороны. Его мотивы пока неизвестны. В Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны. Глава правительства КНР Вэн Цзибао заявил, что экономический рост в текущем году составит 8%.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня, в годовщину смерти Иосифа Сталина, в Москве пройдет заседание клуба «19 февраля». Политики и правозащитники будут говорить об «эффективном» в кавычках менеджменте Сталина и о проблемах модернизации страны. Представители Компартии сегодня возложат цветы к могиле Сталина, а в обществе в Москве не утихает дискуссия на тему, нужно ли в столице 9 мая выставлять стенды, разъясняющие роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Часть общественности выступает против появления этих стендов на улицах столицы. Елена Поляковская, наш корреспондент, побеседовала на эту тему с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Намерение московских властей разместить ко Дню Победы портреты Сталина в разных местах столицы вызывает как минимум удивление. На самом деле омерзение, потому что среди этих мест названы и места формирования дивизии народного ополчения. Вот это, я думаю, оскорбляет всех москвичей. Дивизии народного ополчения были созданы летом, осенью 41-го года и брошены потом, затыкая дыры, по сути дела отсутствие фронта, и погибли в котлах под Вязьмой и под Брянском. Кто виноват в том, что армия была уничтожена несколько раз. Один раз до войны, а потом на границе, на расстоянии от границы, и потом война подошла к Москве. Кто? Верховный главнокомандующий? Имена сотен тысяч москвичей, исчезнувших в этих котлах, те, которые пришли туда на формирование дивизий, они ведь до сих пор не все названы. Там будет его портрет. Именно его портрет, а не плакат времен Отечественной войны. Да, портрет, хотя и старый, хотя и выполненный в то время. Что уж говорить о прочих деяниях нашего эффективного менеджера. Человек, системно сотрудничавший с нацистами с 39 по 41 год, в то время как мы осуждаем за сотрудничество с нацистами, например, украинских националистов, что он не должен быть, если не осужден, то помянут за это. Должен. Есть и много других дел, деяний, которые стоит упомянуть, а не только его полководческую функцию. По-моему, те, кто хотят разместить эти портреты ко Дню Победы, подменяют понятие. Напомню, что в 1946 году, через год после Победы, было отменено празднование этого дня. Были на 20 лет запрещены ветеранские организации, чтобы народ не понял и не помнил, что это он победил. И теперь, спустя 65 лет, нам возвращают это. Забытые люди и одно памятное лицо. Так давайте помнить о нем все, включая его преступления.
Инициативу московского правительства и инициативу мемориала уже назвали плакатной войной.
Что значит плакатная война? Кто-то говорит об установлении исторической правды. Эта историческая правда состоит не только в парадных плакатах, но и в правде. Собственно, правде, которой на этих парадных плакатах не было. Что же до войны, извините, еще живы люди, которых Сталин бросил в лагеря. Еще живы потомки тех, кто сгинул в лагерях или в котлах в ополченческих дивизиях. Как вы думаете, их оставят спокойными, эти плакаты, с изображением Сталина? Мемориал лишь озвучил тот коллективный протест, который сейчас зреет в людях.
Как будет действовать мемориал, если московские власти все-таки не разрешат развесить подобные плакаты?
Давайте подождем. Мы считаем, что мы должны донести ту часть правды, которую хотят скрыть от москвичей. И это наше право.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориала». Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, вопрос. Считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина? Первой до нас дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Доброе утро, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Ну как же им приравнять Сталина Гитлеру? Не приравнять, они же не могут приравнять, хотя Сталин уничтожил столько же миллионов своего собственного народа. Ведь при Брежневе не вешали этих плакатов. Но там была сталинская система, они спокойненько работали и без имени Сталина. Железный занавес, психушки. А сейчас железного занавеса нет. Сталин и то экономил на судах. Он тройки создавал, деньги народные. А эти не экономят, но все равно выносят неправосудные решения. И как же им без имени Сталина быть? Это просто невозможно. Как они могут оправдать войну в Чечне, войну с Грузией? Это же без Сталина невозможно оправдать. Вот поэтому-то они их и вывешивают, эти плакаты, чтобы оправдать себя.
Это был звонок из Москвы от Марины Николаевны. Несколько сообщений с нашего пейджера и телефона для смс-сообщений 8-903-743-2801. Борис пишет: «Скорее всего, после юбилея Победы роль Иосифа Сталина опять постепенно уйдет в тень до следующего юбилея. А вообще основная часть населения настолько разочаровалась в политике, что ее совсем не интересует, что написано на станции Курская и возможные портреты вождя на наших улицах». Ивантеев пишет: «Победитель фашизма, мудрый руководитель товарищ Сталин в окружении внутренних и внешних врагов из нищей и голодной страны создал великое государство за короткий исторический срок, поэтому кесарю кесарево». Владимир пишет: «Мы никак не решаемся признать, что раздел Польши в 1939 году, создание общей границы с Германией и, наконец, сам гитлеризм – это порождение сталинской политики, направленной на установление в Европе коммунизма по Сталину». Андрей, сообщение от него: «Идет мощнейшая реабилитация Сталина, Ивана Грозного и других кровопийц и тиранов России. Все идет от Путина». Сообщение от Герасима: «Да, считаем особенно отвратительный, нескрываемый исторический цинизм и невежество властей». У нас есть еще звонки. Петр из Москвы, вы в прямом эфире.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Но я не считаю, что российское руководство реабилитирует Сталина как-то вот так. Оно не может это делать по той простой причине, что если оно реабилитирует советскую власть, советский режим, Сталина в том числе, оно просто потеряет свою легитимность. А что касается портретов, ну, извините, вот у меня в руках газета, называется она «Патриот», 46-й номер за 2009 год. Так как редактор этой газеты живет неподалеку от меня, вот она целиком посвящена 130-летию со дня рождения Сталина. Здесь и его выступления, его высказывания, его фотографии на фоне и без фона. Это такой панегирик Сталина. Она имеет тираж 47 тысяч экземпляров и спокойно распространяется, но не по подписке. Вот. Что касается Александра Черкасова, ну не надо нас считать уже за таких детей, господин Черкасов. Вот. Мы в состоянии отличить правду от лжи. Вы дайте нам достоверную информацию, сколько он расстрелял, сколько сидел в
Ну вот, по-видимому, такие плакаты и появятся рядом с московскими, ну, теми, которые собирается выставить московская мэрия. Спасибо, Петр, это был звонок из Москвы. Сейчас еще несколько сообщений с нашего пейджера и номера для смс-сообщений. Если реабилитируют Сталина, это значит простят гибель 10 миллионов крестьян в Голодоморе, простят разрушение церквей и храмов, уничтожение 30 тысяч человек командного состава перед войной, при депортации народов в Сибирь гибли до 50%. Это сообщение от Татьяны. «Феномен Сталина – неотъемлемый атрибут нашего самосознания. Это и любовь к сильной руке в государстве, это и пахан в тюрьме, это и дедовщина в армии. Реабилитировать тут нечего. Сталин внутри нас». Это сообщение прислал нам Илья. А у нас есть возможность послушать еще Владимира Ивановича из Москвы. Владимир Иванович, ваше мнение. Считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина?
Вы знаете, доброе утро, свобода, любимая свобода, доброе утро. Вы знаете, что касается данной темы, я бы привел некие эпитеты, утренние эпитеты. Мне сдается такое впечатление, что у Путина и Сталина некие родственные связи. По той причине, что действия первого и второго кардинально похожи. Кардинально похожи. Я хотел бы привести пример вот с домами, там вот эти темные делишки ФСБ. Я хотел бы привести Дубровку, жертвы неповинные. Я хотел бы привести расстрел Беслановской школы. И на фоне вот этого всего вот нынешняя власть, узурпированная власть, повторяю, узурпированная власть, которая пренебрегает все конституционные права меня и моих граждан, она пытается как-то замять вот эти свои преступления, восхваляя деспота 20 века. И я вообще через ваше радио вношу предложение лишить его героя Советского Союза и предать его анафеме.
Это был звонок, такие вот предложения от нашего слушателя Владимира Ивановича. Ну и завершим сегодняшнюю дискуссию в прямом эфире двумя сообщениями с нашего интернет-сайта. Сергей нам пишет: «Сталин не нуждается в реабилитации. Сталин – наша история. Народ, не уважающий память своих предков, не имеет ни прошлого, ни будущего». И другое сообщение. В ответ на вопрос, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина, Сандра из Вильнюса нам прислала: «Наверное, очень хотела бы, да перед Западом неудобно».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь тема из свежих российских газет. Такой достаточно неожиданный заголовок в газете «Ведомости» – «Ущерб от оборонзаказа». Обращаюсь к Валерии Шабаевой, нашему обозревателю. А в чем же ущерб и насколько он велик?
Велик, велик. 1 миллиард составляет этот ущерб. И, как заявил вчера на коллегии Генеральной прокуратуры главный военный прокурор Сергей Фрединский, военная прокуратура вместе с главным контрольным управлением президента провели проверку ценообразования на продукцию военного назначения, закупаемую силовыми ведомствами. Проверка показала большое количество злоупотреблений в этой сфере. Ряд работ ведется безрезультатно десятилетиями. Сроки бесконечно продлеваются. Итоговая стоимость отличается от первоначальной в десятки раз. При этом закупается морально устаревшая и ненужная армия оружия. Вместе с коррупцией и распилами госзаказов ситуация выглядит еще печальнее. А закон не позволяет привлекать виновных к ответственности. Сама процедура госзакупок по закону 94-ФВ, по словам Фрединского, стимулирует злоупотребление, участие в тендерах фирм-посредников, не имеющих производственной базы, профанацию конкурсов, когда в них фактически участвует один заказчик. В прошлом году проверки прокуратуры установили нанесение государству ущерба при закупках по гособоронзаказу на 1 миллиард рублей. По мнению Фрединского, ситуацию следует исправить путем изменения законодательства, которое сейчас готовится и будут доложены прокурору. Высокопоставленный источник Минобороны полагает, что зря расходуется, возможно, не менее половины средств, выделяемых на закупки вооружений. А это только за этот год более 200 миллиардов рублей. При этом многие вооружения, например, беспилотные летательные аппараты, разрабатываются почти 10 лет, однако не удовлетворяют требованиям военного ведомства. Одна из мер, которую сейчас проводит Министерство обороны для повышения эффективности гособоронзаказа – укрупнение заказов. Сейчас число госконтрактов уменьшено с 12 до 5 тысяч и сократится в дальнейшем, сообщает источник Минобороны. По словам еще одного чиновника министерства, работающего в сфере гособоронзаказа, заявления генпрокурора при всей реальной тяжести положения не вскрывают фундаментальной причины провалов. Как несовершенство законодательства, оно работает в условиях рынка, а большая часть гособоронзаказа не рыночна. Имеется один покупатель и один продавец в виде производителя, к примеру, определенные ракеты. По словам собеседника ведомости, причина провалов типа неудачных испытаний ракеты «Булава» – недофинансирование отрасли в течение 15 лет. Фактически финансирование возобновилось местами лишь 3-4 года назад. А проявиться это может только через несколько лет. Коррупция в оборотке носит системный характер, возражает на это член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. Поэтому нужны и показательные судебные процессы над коррупционерами, и декларирование имущества директора вторых отрасли предприятий наравне с госслужащими. Такие предложения Игоря Коротченко.
Ну, посмотрим, будут ли процессы. Спасибо, Валерия. Следующий обзор центральных российских газет уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, по сообщениям правоохранительных органов, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Президент Украины Виктор Янукович начинает сегодня официальный визит в Россию. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу у входа в станцию метро вблизи здания Пентагона. Ранены два сотрудника охраны Пентагона и сам нападавший. Турция отозвала для консультации своего посла в Соединенных Штатах в связи с принятием Конгрессом резолюции, признающей геноцид армян. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Правозащитники и российская оппозиция требуют убрать из уголовной статьи 282 о противодействии экстремизму определение социальной группы как противоречащее международным нормам и конституции страны. Пользуясь этой расплывчатой формулировкой в законе, власти возбуждают уголовные дела против неугодных им людей, считают правозащитники. И в качестве примера приводят случай с двумя бурятскими девушками Надеждой Низовкиной и Татьяной Сцицур. Их обвиняют в экстремизме за публикацию статей, в которых девушки нелицеприятно отозвались о местном управлении ФСБ. Им грозит реальный уголовный срок. Подробности в репортаже Кристины Горелик.
В 282 статье Уголовного кодекса России осуждаются любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе. Продолжает лидер демократического движения «Мы», член Федерального политсовета движения «Солидарность» Роман Доброхотов.
Когда, например, мы, оппозиционеры, говорим там о том, что Путина и Медведева пора, значит, отправить под суд, они себя легко могут назвать социальной группой, и это будет правда, потому что любые два человека являются социальной группой.
Именно с помощью социальной группы было возбуждено уголовное дело против бурятских девушек Надежды Низовкиной и Татьяны Сцецуры. В качестве пострадавших выступили правоохранительные органы республики. Слово Надежде Низовкиной.
Наша активная общественная позиция в Бурятии, что наша поддержка национального бурятского движения за свои права, за языковые, против дискриминации, против укрупнения регионов. Наше участие в антифашистском движении. Все это не могло пройти на безнаказанными. Три текста, которые нам сейчас меняются, взяты произвольно, кроме одного, кроме статьи в защиту Бухтияра Умарова. Бухтияр Умаров – это имам бурятской общины мусульман, который был незаконно арестован и по сфабрикованному политическому обвинению позднее он был депортирован в Узбекистан. Я считаю, что именно это стало окончательной каплей, переполнившей чашу терпения ФСБ, поскольку именно в отношении этой организации нашего местного УФСБ и была направлена наша статья «Бурятия не будь андижаном».
Если девушек признают виновными, то им грозит до 2 лет лишения свободы. Слово правозащитнице и бывшей политзаключенной Елене Санниковой.
Завели уголовное дело и в обвинение включили 3 текста. Одну листовку и 2 статьи. Типичное дело застойных времен. Тогда это была статья «Антисоветская агитация и пропаганда», была статья 190 прим, «Клевета на строй». И мне тревожно за них. Мне тревожно, что их вот в любой момент могут арестовать там. В Бурятии они далеко от нас. Там правозащитников активных, как я понимаю, нет. А я не хочу, чтобы они сидели, я хочу, чтобы они были на свободе, потому что такие люди, как Татьяна и Надежда, очень нужны сейчас на свободе.
Точно статистики, сколько неугодных властям оппозиционеров или правозащитников преследуются разными социальными группами, нет. Однако на сайте информационно-аналитического центра «Сова» можно найти как минимум несколько уголовных дел, проходящих сегодня в разных регионах России. Есть среди них и дело Романа Замураева из Костромы, которого судят за распространение в интернете листовки «Ты избрал, тебе судить». Недавно Замураев обратился в Конституционный суд России с просьбой признать норму о социальных группах неконституционной. Как пишет Замураев в своем заявлении, норма противоречит Конституции России и общепризнанным нормам по правам человека, поскольку носит абсолютно неконкретный характер и создает условия для неконституционного ограничения свободы слова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических известий. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в течение февраля составила 0,9%, а в целом с начала года 2,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в феврале прошлого года потребительские цены в стране выросли на 1,7%, а за 2 первых месяца в целом на 4,2%. При этом инфляция в феврале в годовом исчислении, то есть к уровню февраля прошлого года, составила 7,2%. Международные резервы России за неделю с 19 по 26 февраля увеличились на 0,4% и составили 432,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Пенсии в России с 1 апреля будут индексированы на 6,3%, заявил председатель правительства Владимир Путин. В 2010 году в целом, согласно бюджетному посланию президента России, размер пенсии в стране увеличится на 46%. По данным Федеральной службы статистики, средний размер пенсии в России в январе увеличился на 60% к уровню января прошлого года и составил 7100 рублей. По текущему обменному курсу это примерно $240. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку для 16 стран еврозоны на прежнем уровне – 1% годовых. Действующая ныне базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, в России – 8,5% годовых. Правительство Греции начало размещение на финансовых рынках очередного выпуска государственных облигаций, на этот раз десятилетних, рассчитывая получить за них от 3 до 5 миллиардов евро. Запрашиваемые инвесторами проценты по ним почти вдвое превышают текущую доходность по аналогичным облигациям Германии, являющимся точкой отсчета для всего европейского долгового рынка. В 2010 году Греции предстоит занять в целом примерно 54 миллиарда евро, из которых 20 миллиардов до конца мая, чтобы обслуживать накопленные страной долговые обязательства и покрыть дефицит государственного бюджета. В прошлом году он составил 12,7%, больше не было ни у одной страны Европейского Союза. В 2010 году правительство Греции надеется сократить его в полтора раза, до 8,7%.
Выпуск экономических новостей вам представил Сергей Сининский. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Турции. Байкер Мустафа по кличке «Дикий олень». Байкерская мода на бороды и путешествия на мотоцикле по Африке. Все о жизни байкеров в Турции в репортаже корреспондента «Свободы» Елены Солнцевой.
В Турции их еще называют «мотор Делиси». Сумасшедшие моторы. Обычно это люди за 40, менеджеры или владельцы собственных компаний, которые держат в своих гаражах по нескольку коней. Для них мотоцикл – неосуществившаяся детская мечта, часть имиджа, свидетельство силы. В Бейоглу, старинном стамбульском районе, где полным-полно иностранных туристов, можно встретить владельцев Харли и Дэвидсона. Их видно за версту. Полноватые, седые, в длинных кожаных куртках, черных косынках, с эмблемой клуба на спине. Харлеи устраивают в барах шумные пивные вечеринки, слушают рок или хэви-метал. Байкер Мустафа по прозвищу «Дикий олень». Мы общаемся, несмотря на веру, национальность и возраст. Среди нас есть богатые люди, уставшие от жизни во дворцах. Есть художники и артисты. Недавно познакомился с настоящим муллой, который все свободное время гоняет на мотоцикле. Владельцы мотоциклов разных марок предпочитают собираться во вполне определенных местах. Хонды тусуются в Бишикташе. Среди них люди помоложе. Им интересен поп. Байкер Ахмед Кая свою Хонду Голдвинг ласково называет «Карым», «моя жена». Они вместе более 15 лет. На своем Голдвинге он объездил всю Европу, побывал в Монголии, Сирии, а 5 лет назад отправился покорять африканскую пустыню Сахару. Поначалу всем окружающим план показался нереальным. Никто из турецких байкеров не отважился преодолеть столь сложный маршрут. Подготовка к путешествию заняла около 4 месяцев. В дальний путь нагрузил около 50 килограммов запчастей и походного снаряжения. Тропическую одежду, палатку, спальный мешок, лаваш, соленый сыр, орехи, сушеные фрукты. В пути питался вермишелью быстрого приготовления или китайскими макаронами. У мотоцикла, как у женщины, свой характер. Если не баловать, он обижается, начинает капризничать. В хорошем настроении могу уложить своего Голдвинга на бок. Мотоцикл с почти 2-литровым двигателем создает не больше шума, чем автомобиль. У голдвингистов есть соревнования по звуку. Это часть обязательной программы тусовок. С наступлением ранней весны, словно перелетные птицы, байкеры отправляются на Средиземноморье.
Черноморское побережье. Их привлекают не только солнце, море, прекрасные трассы. Турецкая ривьера знаменита своими крутыми виражами, головокружительными серпантинами и склонами. Здесь собираются поклонники эндуро. Езды по бездорожью или специальным трассам, гонок по пересеченной местности на большие расстояния. Здешние трассы в горной местности изобилуют крутыми подъемами и спусками. Чтобы преодолеть узкие крутые серпантины с поворотами на 180 градусов, мотоциклисты надевают защитную экипировку, ботинки, наколенники, налокотники, перчатки и шлем. Под куртку одевают вязаный пояс из грубой бараньей шерсти, который смягчает удары. Вечерами байкеры отправляются в дешевые приморские отели или палаточные городки, импровизированные поселки в пригородах Анталии, где собираются до 1000 мотоциклистов. Байкер Мустафа. У мотоциклов класса эндуро довольно неудобная посадка. Частенько болит колча, заднее место. Зато у гонщиков никогда не бывает геморроев. Многие любят порезвиться, катаясь с заносами по полю или песку. Вообще Турция рай для эндуро. А почему вас прозвали диким оленем? Ветеранам байкеровского движения в Турции обычно дают разные клички, которые отражают характер. Ночной барсук, бешеный бык, анатолийская кобра. Многие на теле делают наколки-обереги, изображения зверей и птиц, которые, согласно старинным поверьям, охраняют в пути. Иные, на манер религиозных имамов, не бреют бороду. В Турции борода и усы имеют символическое значение. У исламистов длинная борода и короткие усы. У коммунистов длинные усы, но нет бороды. У байкеров борода свисает тонкой кисточкой, которую обычно заплетают в косички. По некоторым данным, в Турции около 50 тысяч байкеров. Ярые футбольные болельщики красят мотоцикл в цвет любимых команд, устраивают на стамбульских улицах настоящие шоу в знак поддержки любимого клуба. Националисты разъезжают с эмблемой волчицы, которая якобы очищает страну от злых сил. Патриоты украшают мотоциклы флагами и портретами основателя Турецкой Республики Ататюрка. Всех их, однако, объединяет чувство свободы. Мы называем себя представителями отдельного государства, жители которого знают друг друга в лицо и общаются на одном языке, говорят они. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Политическое будущее Юлии Тимошенко после отставки с поста премьера. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с директором Киевского центра социальных исследований София Андреем Ермолаевым и замдиректора Московского института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010 будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».